Сегодня у нас понедельник, 27 марта. Это первая встреча в таком составе. Ну как, уже были такие встречи, но с этого дня они будут проходить регулярно, да. И как-то систематически.
Надеюсь.
Вот, и начнем мы с изучения книги «Жизнь происходит из жизни». Вот. У меня тут много рыбометок, конечно.
Ну, отлично.
Но так или иначе,
надо перефокус.
Мы начнем читать, будем читать. У нас где-то на все про все минут 45-50.
Да.
Вот. И начнем мы с предисловия. Итак. Для людей, привыкших... А, да, давайте произнесем мантру, чтобы хоть что-то Господь дал из беседы. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Ага, итак, предисловие. Для людей, привыкших считать любое утверждение современных ученых проверенной и доказанной истиной, эта книга будет большой неожиданностью. Вот такое заявление сразу. «Жизнь происходит из жизни» представляет собой серию диалогов, где в импровизированной манере подвергаются критическому разбору некоторые из широко распространенных концепций, предубеждений и методов современной науки. В этих диалогах один из величайших философов и ученых 20 века, его божественная милость, Чевактизанта Свами Шрила Прабхупада, проливает свет на подспудные, я даже не знаю, как это
сказать. Беспочвенные домыслы, подспудные.
Да. Подспудные и беспочвенные домыслы, составляющие основу популярных в наше время теорий и происхождения и цели жизни. В каком бы уголке земного шара ни оказался Чевактизанта Прабхупада, в ранние утренние часы, когда в воздухе еще разлиты прохлада и тишина, он, закутавшись в теплый чадар, выходил на продолжительную прогулку, разделяя эти редкие моменты своей жизни с небольшой группой учеников и последователей. Иногда он пребывал в задумчивости или просто любовался окружающей природой. Почти не разговаривал со своими спутниками. В другой раз он начинал говорить много и увлеченно на самые разные темы. В ходе таких оживленных бесед философия переставала быть чем-то скучным и заумным. Она становилась скальпелем, с помощью которого можно проникнуть в любую сферу бытия. Благодаря своему недюжинному интеллекту, духовной проницательности и необыкновенному остроумию, Шрила Прабхупада мог точно охарактеризовать любую теорию или проблему. Не приемля поверхностного и догматичного мышления, он спорил со своими учениками, укрепляя их веру. И шутил с ними, вдохновляя их, передавал им весь свой духовный опыт и заботливо вел к все более глубокому пониманию действительности. В 1973 году в ходе таких утренних прогулок в окрестностях Лос-Анджелеса некоторые из этих разговоров были записаны на пленку. Вопросы, связанные с наукой, Шрила Прабхупада обсуждал, как правило, с доктором Тудамом Синхом, который стал его инициированным учеником. Химик-органик по профессии доктор Синх впоследствии долгое время руководил институтом Бхактивиданты, международным центром углубленных исследований в области естественных наук, философии и теологии. Известный во всем мире как писатель, ученый, духовный наставник и, наконец, посланец великой культуры Индии, в этой книге Шрила Прабхупада с философской строгостью и безоруживающей прямотой демонстрирует методологическое несовершенство современной науки и ее тщательно маскируемую предвзятость, а также, применяя здравый смысл, выводит на чистую воду ученых с их непроверенными и недоступными для проверки спекуляциями, выдаваемыми доверчивой публике за широко известные факты. Так Шрила Прабхупада рассеивает туман материалистических и нигилистических мифов, которые под видом науки завораживали всю современную цивилизацию. Ну, то есть, что беседа пойдет о том, о чем вкратце.
Что... Ну, о том, что все люди считают.
как Шрила Прабхупада будет разбивать какие-то догмы и недоказанные теории ученых.
Угу.
Вот, и у нас есть видение. Я обожаю вот это видение. Я не помню, это в этой? Да, это в этой книге, потому что тут моя любимая фраза есть. Я всегда говорю, что... Ну, сейчас я подскажу, какая моя любимая фраза. Что ты почитаешь?
Наука – истинный вымысел. Откуда вы знаете, что непрерывный прогресс науки не вынудит ученых считать, что вечна не материя, а жизнь? Откуда вы знаете, что через 10 тысяч лет человек не склонится к тому мнению, что материя, скорее всего, произошла из жизни? Луи Пастер. Начнем, как в сказке. Давным-давно большинство из нас верило, что мы питаемся натуральными полезными продуктами, в которых нет опасных химикатов. Давным-давно мы доверяли рекламе и надписям на упаковке, превозносящим замечательные качества насущных хлебов наших. Давным-давно добрая половина мира верила в честность людей, возглавляющих государство, высокопоставленных государственных деятелей и местных чиновников. Давным-давно мы считали, что наши дети получат хорошее образование в государственных школах. И уж совсем давно многие из нас соглашались с тем, что атомная энергия будет использована в мирных целях и не принесет никакого вреда счастливому и здоровому обществу. Однако не так давно наши иллюзии рассеялись. Производители, которые обманывают покупателей, заводы, которые и не думают перерабатывать свои ядовитые отходы, политические лидеры, которые попадают в скандальные истории, все это не оставило и следа от нашей прежней наивности. Теперь ни для кого не секрет, что с помощью средств массовой информации можно с невиданным доселе мастерством создать завесу обмана и иллюзий, и никто не отличит истину от лжи, подлинник от подделки. Ученые дольше всех умудрялись сохранять безупречную репутацию рыцарей истины, спрятавшись от посторонних глаз в своих башнях из слоновой кости элитарности. Среди прочих сфер деятельности науке отводилось почетное место в заповедной земли, где живут искатели истины и ее глашатаи. Ошеломляющий технический прогресс и достижения современной науки окружили эту самую науку ореолом непогрешимости. Уильям Ирвинг Томпсон в своей книге «Очерки о земле» пишет: «Так же, как раньше невозможно было усомниться в авторитете религии, не рискуя быть проклятым, сегодня невозможно подставить под сомнение авторитет науки, не рискуя прослыть невеждой или безумцем». Однако на самом деле ученые, занявшие все ключевые посты в системе образования, в промышленности, в правительстве, уже давно уже известны своим умением сочетать научные исследования с личными убеждениями, пристрастиями и амбициями, подгоняя под них полученные результаты. Дальше, да?
Да, есть желание.
Когда это происходит, поиск истины превращается в псевдонауку со всеми вытекающими оттуда последствиями, искажениями фактов, подлогами, утаиванием правды. К сожалению, такая антинаучная практика характерна и для одной из самых фундаментальных областей научного поиска – исследования истоков и развития жизни. Однако такое положение дел не мешает людям слепо соглашаться с непроверенными, неподтвержденными гипотезами. Некоторые ученые заявляют, что человек – это просто скопление бессознательных молекул, однако они не в состоянии объяснить людям, каким образом эти молекулы могут порадоваться от встречи с любимым или горевать от невосполнимой утраты. На недавней выставке в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе демонстрировались ампулы и пробирки, в каждой из которых было по одному химическому веществу, найденному в теле человека. В пояснении к ним говорилось, что все эти вещества действительно содержатся в человеческом теле и представлены в соответствующих количествах и пропорциях. Однако их нельзя считать живыми, и нет такого научного метода, с помощью которого можно было бы их оживить. Вот так. Майкл Полиани, автор книги «Атомная реакция», пишет: «В основу современной биологии положена гипотеза, что феномен жизни можно целиком объяснить с помощью химии и физики. А ведь физика и химия сводятся к описанию сил, обеспечивающих взаимодействие между атомными частицами. Вот в чем причина наших ущербных представлений о человеке, низводящих его до уровня либо бесчувственного робота, либо клубка слепых страстей». Страстей, да? Вот почему наука может легко превратиться в послушный инструмент в руках тоталитаризма. Вот почему наука уже стала рассадником опасных заблуждений. Сегодня многие ученые пропагандируют теорию, согласно которой жизнь произошла из материи. Научно-популярные книги и школьные учебники пестрят утверждениями о том, что жизнь возникла из химических соединений, входивших в состав первичного бульона, в скобках, да, в кавычках, аминокислот, белков и других необходимых веществ.
Это у вас в биологии тоже, ну, было так, что, ну, как-то, что вот биологии, ну, была вот эта гипотеза, что феномен жизни можно целиком объяснить с помощью химии и физики. Ну, я помню четко, что у меня в школе было, что когда, ну, рассказывали, то нам сразу как бы такую, ну, программу давали. Ну, просто в учебнике биологии было написано, что, ну, феномен жизни это можно объяснить с помощью физики и химии. То есть химия это там вот такое-то вещество, там гипоталамус там отвечает за память, там какой-то там есть эритроциты, лейкоциты там и так далее, тромбоциты. И все как бы на этом зиждется.
Mm-hmm.
Вот. Но когда снился вопрос, там, а что бьется сердце, потому что работает, потому что есть нервная система. А что работает нервная система? Ну, потому что бьется сердце. Вот, и на этом круг заканчивался, замыкался. Но мы-то прекрасно понимаем, что, ну, оно так не может. Что-то, ну, и даже если оно и так происходит, то оно было когда-то запущено.
В материальном мире есть начало и конец. Вот, кстати, насчет начала и конца. Мне все время задают такой вопрос, на который я никогда не могу ответить. Типа, а что было до Кришны?
До Кришны?
Да.
Кришна.
А, типа, откуда он взялся?
О, хороший вопрос. Ну, у меня есть ответ на него.
Отвечать сейчас я, конечно же, не буду. Да?
Понятие Кришна... Это у Кришна, он в себя включает все. То есть Кришна все привлекающий. Он, у него все входит. Он привлекает всех, и он обладает 6 достояниями. Это красота, слава, богатство, сила, отречение и знание. Вот. И как таковое понятие Бог, если оно может кому-то относиться, то это Кришна. Вот. И если Кришна Бог, то он на той Бог, что он изначальный. Вот. И именно от него все берет свое начало. Такой мой ответ. Поэтому, если вы ищете, ну, причину всех причин, если вы думаете, что есть еще какая-то причина, то вот Кришна это конечная точка. Но это не означает, что, как это сказать, углубление вашей вечности, знания и блаженства прекратится, как только вы познаете Кришну. Ну, вы его никогда не познаете, в том-то и прикол.
Прикол. Не, но все равно они, ну, типа, задают такие вопросы, что, типа, все равно, а что, а как он, типа, так смог? А, и, типа, вот такие всякие вопросы, типа, а что было раньше, а что было раньше? Ну, он же, типа, был когда-то...
Что было до Кришны?
Ну, да.
Ну... Ответ такой, до Кришны ничего не было.
А до ничего что было?
Ну, в смысле, не то, что ничего не было, но в смысле, все уже было. Просто суть такова, что мы не понимаем, что такое вечность. И мы не можем понять, когда мы, ну, у нас сутки 24 часа.
А все говорят, что Легче всего сказать, что мы просто не можем понять.
Что такое вечность? Ну, пусть да. Они тогда объяснят, что такое вечность. Если они не могут понять, что Кришна это изначальная точка, тогда пусть они объяснят, что такое вечность. Они тоже скажут, мне ничего не могут, я не могу тебе ничего сказать. Они восьмерочку могут только на доске рисовать. И все. И то перевернут. Ну, просто интересно, что они скажут. А вы знаете, что такое вечность? Вечность это не то, что что-то появилось, а потом вечно существует. Ну, до конца уже существует, никогда оно не заканчивается. Вечность это то, что никогда не, ну, не появлялось, и то, что никогда не заканчивается. И они смогут это объяснить? Если они смогут это объяснить?
Нет, одни говорят, что все когда-то начиналось.
Да, все когда-то начиналось, но это материальный мир. Это понятие материального мира.
Они говорят, ну, я ничего другого не знаю.
Ну, правильно. Но, ну, собственно, надо читать эту книгу, сейчас она ответит на эти вопросы. Ну, собственно, тело, оно тоже временно, но так или иначе, его что-то оживляет. Вот, и это никак, ну, сейчас.
Ну, да, я понял.
Тут будут.
Это уже мне нравится.
Тут будут ответы. Да, сегодня многие ученые пропагандируют. Однако наука не может доказать.
Сейчас.
Гипотезу бульона.
Ага. Гипотезу так. Сегодня многие ученые пропагандируют.
Да, ниже там уже было первичный бульон.
Да я понял, ну ладно. Так, аминокислот, белков и других необходимых веществ. Однако наука не может доказать эту гипотезу ни экспериментально, ни теоретически. По сути, вся эта теория зиждется на исключительно слепой вере ученых, которые не могут поколебать никакие научные аргументы. Физик Хьюберт Йоки с помощью своей теории и информации доказал, что даже одиночная молекула белка цитохрома, не говоря уже о сложных организмах, не могла возникнуть случайно за все время, которое по оценкам ученых существует Земля. Опа. Он пишет, необходимо заключить, что вопреки всем принятым на сегодняшний день теориям, сценарий, который объяснял бы зарождение жизни на Земле как результат случайности и основывался бы при этом на фактах, а не просто на вере, еще не написан. Вот так.
Ну дальше. Тут есть хороший.
Сходным образом некоторые ученые поддерживают широко распространенное мнение о том, что Солнце, звезды, планеты, галактики и сознательное бытие возникли неожиданно в результате так называемого Большого Взрыва. Однако
вот, это моя любимая.
Доктор Эдвин Годвин, биолог из Принстонского университета, сравнивает вероятность возникновения в результате Большого Взрыва такой планеты, как наша, с вероятностью возникновения полного словаря английского в результате взрыва... А, я понял. Ты, короче, прочитал, как дурачок какой-то.
Можно еще раз.
Без всех напоминаний. Я такой читаю просто. Так. Однако, доктор Эдвин Годвин, биолог из Принстонского университета, сравнивает вероятность возникновения в результате Большого Взрыва такой планеты, как наша, с вероятностью возникновения полного словаря английского языка в результате взрыва печатной мастерской. Я еще слышал такое, типа, как с вероятностью, что обезьяна будет тыкать в печатную машинку и напечатает...
Английский словарь.
Не, и напечатает это произведение Шекспира. Ну, типа, в теории, что если вот вечность будет, обезьяна и печатная машинка, то когда-нибудь, типа, через какой-то промежуток, вот эта случайность, типа, она ж попадет под этот рандом вот этот.
Нет.
Ну, типа, в пределах вечности.
У меня недавно был опыт,
Или это просто будет
ты. У меня недавно был опыт такой, что я... Мне пришлось восстанавливать из резервной копии телефон из октябрьской. А перед тем, как восстанавливать, я сделал резервную копию мартовскую. Я восстановил с октябрьской, Но потом я решил перейти обратно на мартовскую, но я ее запаролил так, что я забыл пароль. Вот. И я нашел программу, которая подбирает пароль. Вот. Я помню, что там было точно больше 10 или 8 символов. Вот. Ну, то есть я примерно помню, что я там писал, но четко нету. Четкого представления нет. И там в программе написано было, что если ваш пароль состоит из 6 символов, то вам быстрее. Быстрее будет, если вы сами взломаете программу, эту программу и разгадаете этот пароль, чем эта программа сможет найти этот пароль. Вот. Ну, что говорить о этой программе, да, если она пароль так долго ищет. Если, например, что говорить о ней, если вот есть планета, и тут просто куча комбинаций. Там непонятно, как дерево растет, на нем появляются там тысячи, тысяча плодов, из-за какого-то маленького семечка вырастает такое огромное дерево. Как так все очень гармонично действует.
А это все законы физики, да?
Да, но эти законы физики тоже должен кто-то был создать, так или иначе.
А кто создал того, кто создал законы физики?
Кто создал того, кто создал законы физики? Вот и все, нет, все, это никто. Это он и создал.
Он и создал. Он самый. Известный биолог Угетроп пишет, что нельзя исключить возможность того, что проблема происхождения жизни, так же, как и проблема происхождения Вселенной, станет камнем преткновения для науки, преградой, о которой будут разбиваться все наши попытки свести биологию к физике и химии. Эйнштейн отмечает: «Всякий, кто серьезно занимается наукой, убеждается в том, что законы Вселенной несут на себе отпечаток высшего разума, разума настолько превосходящего человеческий, что мы с нашими скромными возможностями должны благоговейно склониться перед ним. Данная книга с помощью простой логики показывает, что жизнь нельзя свести к атомам и молекулам, что материя сама по себе без помощи жизненной силы, духа, не способна породить жизнь в любой ее форме. Мы также надеемся, что жизнь происходит из жизни. Что жизнь происходит из жизни, заставит ученых задуматься и посвятить себя иному, более честному и кропотливому поиску истины. И с тем, чтобы их разум, средства и труд принесли миру настоящее благо». Что я реально читаю, как... Да вообще что-то.
Доктор Тудам Дамодара Сингха. Вот, и, собственно, из видения можно понять, что вероятность, самое главное, что вероятность того, что эта планета возникла случайно, если брать более больших масштабов, больших масштабов там, Вселенная, если считать, думать, что она появилась случайно, то это все равно, что напечатается словарь английского языка при взрыве, напечатанное мастерское, или как там было сказано.
Взрыв сравнивается с взрывом.
В результате, да. Это просто сумасшествие.
И даже Эйнштейн говорил. Раз Эйнштейн говорил, то все.
Да. Предайтесь Кришне.
Он говорит, надо склониться перед ним, все.
Да, то есть она... ясно. Да, он говорит, что... Сейчас. Все законы несут отпечаток высшего разума. Разум настолько превосходящий человеческий.
Надо эту книгу себе взять. Я буду ей тыкать людям. Вот.
Да, должно быть благоговейно склониться. Но это разумно. Это разумная фраза. Не все таким разумом обладают, так или иначе. Ну ладно, давайте начнем с первой прогулки. Каждая прогулка — это нектар. Первая утренняя прогулка. Я могу читать за доктора Сингха или за Шрилу Прабхупаду, так будет интереснее.
Давай я буду за Сингха.
Я тогда за Шрилу Прабхупаду. Первая утренняя прогулка записана 18 апреля 1973 года в парке Чавиот Хиллс, Лос-Анджелес. Шрилу Прабхупаду сопровождает доктор Тудам Дамодара Сингх, Карандхара Дас Адхикари, Брамананда Свами и другие ученики. То есть за Сингха и других, которые будут ученики. Жизнь на других планетах. Шрила Прабхупада. Даже на Солнце и Луне есть живые существа. Что думают по этому поводу ученые?
Они говорят, что жизни там нет.
Ерунда, там есть жизнь.
Они отрицают существование жизни на Луне, потому что не обнаружили ее там.
Почему они верят в это? Планета Луна покрыта пылью, но даже в этой пыли могут обитать живые существа. Любая атмосфера пригодна для жизни. Любая. Поэтому в Ведах живых существ называют сарвагатаха, что означает существующее в любых условиях. Живое существо нематериально. Несмотря на то, что оно заключено в материальное тело, оно нематериально. Замечу, что когда мы говорим о разных атмосферах, то имеем в виду разные материальные условия.
Они говорят, что атмосфера Луны непригодна для жизни. Хотя единственное, что они вправе утверждать, так это то, что она непригодна для жизни, которая известна им.
В Ведах говорится, что живое существо не связано ни с чем материальным. Его нельзя сжечь, разрезать, иссушить или намочить. Это обсуждается в Бхагавад-гите.
Ученые считают, что их знания о жизни на нашей планете должны быть приложимы и к жизни на других планетах.
Да, они думают в первую очередь о самих себе. Они мыслят очень узко, исходя из условий, в которых находятся сами. Мы называем это философией доктора лягушки. В одном колодце жила лягушка. Услыхав однажды от приятеля о существовании Атлантического океана, она спросила: «А что такое Атлантический океан? А что такое Кришна?» Нет, это как друзья твои говорят: «А да Кришна, что там было?» «Это огромный водоем», — ответил приятель. «Огромный? Неужели в два раза больше моего?» «О нет, гораздо больше», — ответил приятель. «Во сколько раз больше?» «В 10». Так лягушка продолжала свои вычисления. Но можно ли понять, насколько огромен Великий океан, если делать это, делать это таким образом? Наши возможности, опыт и мыслительные способности ограничены. Все рассуждения ученых в конечном счете не приводят ни к чему, кроме лягушачьей философии.
Они очень дорожат так называемой научной добросовестностью, которая подразумевает, что они могут опираться только на свой непосредственный опыт.
Вы можете говорить о своем опыте, а я о своем. Но чего ради я должен считаться с вашим опытом? Если вы глупец, то что же я должен, по-вашему, превращаться в глупца? Может быть, вы и лягушка, но что если я кит? Чего ради я должен мерить все масштабами вашего колодца? У вас есть свой метод научного познания, а у меня свой.
Не обнаружив воды на поверхности Луны, ученые сделали вывод, что там не может быть жизни.
Они не видели все поверхности Луны. Предположим, сюда прилетит кто-нибудь с другой планеты, приземлится в Аравийской пустыне и вернется назад. Сможет ли он составить полное представление о природе всей Земли? Его знания будут неполными.
У них есть прибор, который может обнаруживать воду. Они говорят, что запускали его на орбиту Луны и пришли к выводу, что там нет воды, а следовательно, не может быть и жизни.
Даже если предположить, что там, как на Солнце, нет воды, все равно там обитают живые существа. Как растет кактус в пустыне, казалось бы, совершенно без воды.
Он получает ее из атмосферы.
Да, потому что в атмосфере есть все необходимые для поддержания жизни элементы. Земля, вода, огонь, воздух и эфир. Эти элементы присутствуют в любом материальном объекте. Например, в моем теле есть вода, хотя вы ее и не видите. Откуда исходит это тепло? Вы не видите огня. Разве можете вы видеть, как огонь горит в моем теле? Тогда откуда берется тепло? Как на это ответить? «Жизнь на других планетах» называлась первая статья из этой прогулки. Первая тема из этой прогулки. Что можешь сказать?
Ну что, я не думал, что есть огонь в теле. Ну, в том смысле, что он прям горит. Тепло-то есть. Ну это ж типа как молекулы там все дела.
Да, ну то есть ученые думают, что если вот им для жизни нужна вот такая атмосфера, то значит и всем другим живым существам то же самое нужно. Но мы можем взять тот же пример с рыбой.
Ну, да,
если
да.
вытянуть рыбу на сушу, то она там умрет. Ну а если нас засунут под воду, мы там тоже не сможем ничего сделать. Мы там умрем. Mm-hmm. Так что, да, они явно ошибаются. Итак, следующая тема – это Вселенная в атоме. Вся материя – это сочетание пяти грубых элементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира – и трех тонких – ума, интеллекта и ложного эго.
Согласно ведической науке, материальная энергия начинается с ложного эго, которое затем преобразуется в интеллект, потом в ум, а следом в грубые элементы – эфир, воздух, огонь и так далее. Получается, вся материя состоит из одних и тех же первоэлементов, правильно?
Да. Материальная вселенная возникает подобно тому, как огромное дерево баньян вырастает из крохотного семени. Никто не способен увидеть дерево в этой семечке, но в нем есть все необходимые для дерева элементы, включая разум. Фактически тело каждого – подобие вселенной. Ваше тело и мое тело – это разные вселенные, маленькие вселенные. Поэтому в наших телах, как и вам, вселенные, представлены все 8 материальных элементов. Аналогичным образом, тело насекомого тоже вселенная.
И атом?
К нему применима та же формула. В атоме содержатся все вышеперечисленные компоненты. Анор, Аниян, Магато, Магиян. Катхапанишат 1.2.20. Это значит, что любая вещь, будь она гигантская или будь она гигантская по размерам или чрезвычайно малой, состоит из одних и тех же первоэлементов. Это справедливо повсюду в материальном мире. Как в маленьких женских часах есть все необходимое для их нормальной работы, так и у муравья есть соответствующий мозг, с помощью которого он справляется со своими задачами. Как такое возможно? Для того, чтобы как следует ответить на этот вопрос, необходимо скрупулезно исследовать ткани муравьиного мозга. Но вы не сможете этого сделать. Более того, есть бесчисленное множество насекомых, меньше муравья. Таким образом, имеется некий механизм, осуществляющий эту разнообразную деятельность. Но ученые не могут его обнаружить. Каждое тело – это маленькая вселенная. И вот даже там врачи, Тимур и Аня, они врачи. И вот ученые говорят о том, что клетка печени, она состоит таким совершенно образом, что ну, это невозможно повторить. Ну, просто каждая клетка в печени, она имеет такую уникальную структуру, что просто ты диву даешься, как это все работает.
Случайно произошло, да. Так еще при том, при всем, что если одна хоть клетка отделится от печени, в любую часть организма она пойдет, она восстановит всю форму печени. Это как раз называется рак, когда клетка отделяется и, допустим, попадает. Ну, вот люди пьют, допустим, у них раз, печень разваливается, и клетка по крови пошла в мозг. И у них там печень начинает расти в мозгу. То есть она может полностью восстановить всю печень, всю форму.
Это откуда такая?
Это из биологии.
Да?
Да.
А, ну, то есть, как бы, клетка отцепляется, и она идет в мозг, и она это там начинает расти, да?
Это также вот сейчас хотят начать органы восстанавливать искусственным образом, ну, типа, выращивать органы. Но для этого нужно как раз вот питательные элементы, и они только таким, ну, образом могут совершенно, то есть, только в организме. И пока ученые еще не могут так делать. Ну, как бы есть какие-то там наработки, но вроде бы еще, ну, я не слышал, по крайней мере, чтобы вырастили хоть один орган, вот, но, типа, как бы в теории это возможно. Ну,
Правопада.
Просто под каждый организм, ну, группа крови, все дела, вот.
Правопада говорит, они кормят нас завтраками каждый день, они говорят, в будущем мы сможем, в будущем
да,
мы сможем.
Да. Это мне то же самое, вот этот Макс Хвит, с которым я вот это все время философствую.
Ну, мы же не знаем, что будет в будущем.
Я думаю, в будущем все объяснят, он говорит. Наука все объяснит.
Она уже долго объясняет все. Относительность и знания. Все пропало. Все живые существа наделены разумом, необходимым для осуществления четырех форм деятельности, питания, сна, совокупления и самозащиты. Эти четыре принципа присущи даже атому. Человека отличает от всех остальных только наличие дополнительного интеллекта, с помощью которого он может познать Бога. Это единственное отличие. Ахара нидра бая май тхунам. Часанам, часаманам, часаманам, этат па шубхир наранам. Хитападеша. Еда, сон, половая жизнь и самозащита есть повсюду. Вы видели, как растут деревья? Дойдя до нароста, кора продолжает расти не так, а вот так. Шрила жестом показывает, как кора огибает наросты. У дерева есть разум. Если расти в этом направлении, я натолкнусь на препятствие. Так что выберу-ка я другой путь. Но где у дерева глаза? Как оно может видеть? Оно обладает разумом. Этот разум, возможно, развит не до такой степени, как у вас. Но тем не менее, это разум. У ребенка тоже есть разум, хотя и не такой развитый, как у его отца. Со временем тело ребенка вырастет и станет похожим на тело отца. Но тогда его интеллект полностью разовит. Со временем тело ребенка вырастет и станет похожим на тело отца. И тогда его интеллект полностью разовьется и проявится.
В каком случае разум – понятие относительное?
Да, все относительно. У вас свое тело, своя продолжительность жизни, а у муравья своя. И мы, и муравей, живем каждый по 100 лет, но продолжительность этих 100 лет зависит от нашего тела. Даже Брама, наделенный самой долгой жизнью в этой вселенной, и тот живет 100 лет. Нам может показаться, что муравей живет всего несколько дней. Аналогичным образом, на других планетах, где атмосфера отлична от земной, существуют формы жизни, приспособленные к условиям на этих планетах. Но ученые пытаются на все смотреть с точки зрения относительных условий Земли. Ну, вот это о чем мы говорили в первой
теме. Ну, узко очень.
Да. Субъективное мнение. Это абсурд. Почему они так поступают? Если все космическое проявление подчиняется закону относительности, то как ученые могут утверждать, что условия на нашей планете должны соответствовать условиям жизни на других планетах? Веды учат нас, что опыт нужно всегда рассматривать с учетом Деша Калапатры. Деша значит среда обитания. Кала – время, а Патра – деятель. К каждому явлению нужно подходить, учитывая эти три составляющих. Например, рыба прекрасно чувствует себя в воде, а мы на берегу моря дрожим. Причина этого в том, что наши Деша Калапатры различны. Но если мы скажем, что чайки тоже будут дрожать в воде, это будет здорово. Их Деша Калапатра опять-таки другие. В материальном космическом творении 8 миллионов 400 тысяч различных видов живых существ. И каждый из них должен приспосабливаться к обстоятельствам по-своему. Даже на этой планете. Вы не будете чувствовать себя в своей тарелке, скажем, на Аляске. Хотя Аляска – это часть Америки. В свою очередь, живые существа, наслаждающиеся жизнью на Аляске, не переселяются сюда.
Стало быть, относительность зависит от занимаемого нами конкретного положения. Стало быть, относительность зависит от занимаемого нами конкретного положения.
Да, поэтому и говорится, то, что является пищей для одного, я для другого.
От того, что ученые не могут выжить на Луне, сами они думают, что там не сможет выжить никто.
Да, вот так вот происходит.
Хорошо, все.
Надо закончить прогулку уже. На сегодня все. Ну, там будет, конечно, самое интересное дальше. Ладно. День, который длится 8 миллиардов 600 миллионов лет.
Беда в том, что практически каждый в этом мире смотрит на все, исходя из обстоятельств, в которых находится сам. А это абсурд. Человек, никогда не покидавший своей деревни, думает, что мир кончается за ее пределами.
Да, лягушка ко всему подходит с мерками своего колодца. У нее нет способности думать иначе. Океан велик, но она размышляет о его величии. руководствуясь понятиями, которые соответствуют ее собственному величию. Точно так же Бог велик, но мы размышляем о его величии в терминах относительного величия, величия, относящегося к нам самим. Есть такие ночные насекомые, которые рождаются, вырастают, производят потомство и умирают еще до рассвета. Они никогда не видят утра. Поэтому, если они решат, что утра нет вообще, это будет здорово. Так и мы, узнав у Шастр, Бог откровенных писаний, что продолжительность жизни Брамы исчисляется миллионами наших лет, не верим этому. Мы говорим, как это возможно? Но в Бхагавад-гите 8.17 говорится, Сахасра юга парьянтам агарьян брама но видугу. 4 миллиарда 300 миллионов земных лет равны 12 часам Брамы. Даже один крупный индийский политик, о котором все говорили как о великом знатоке Гиты, не мог согласиться с этим. Он сказал, что это выдумка, каков негодяй. И тем не менее, его принимают за серьезного ученого. Вот в чем проблема. Негодяев и глупцов принимают за ученых, исследователей и философов. И потому весь мир идет в неверном направлении. Вот так.
Джай.
Что мы поняли из этого всего? Что
ученые... Еще, короче, надо читать дальше.
Ну, вкратце мы поняли, что ученые мыслят такими рамками, ну, категориями субъективности. Ну, то есть категориями относительности.
Ну, короче, колодцами своими меряются.
Ну, да, да, да. То есть, если они чего-то не видели, вот, да, они делают упор на свои чувства. Если их глаза это не видят, то о чем можно говорить? Но мы точно так же не едим эфир. В то же самое время есть прямой эфир, который мы смотрим по телевизору. Да. И мы в то же самое время не видим воздух. Но мы знаем, что он есть. Он же есть. Точно так же кто-то живет. А Бог есть? Есть. А ты его видел? Нет. А ты его можешь потрогать? А нет. Значит, его нет. Она ему такой противовес ответ. А у тебя мозг есть?
А ты его видишь? Мне нравится.
Нет. А ты можешь его пощупать?
Нет. Значит, его нет. Круто. Я еще такого не слышал.
Да, ну значит, это мы закончим. Хари Кришна.
Хари Кришна.